личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20:05 в студии «Говорит Москва». Друзья мои, еще чуть-чуть по следу предыдущего эфира, если позволите. Просто вот был у нас звонок от Татьяны, которая переживает, что ей не даю встречаться с внуком. И Александр говорит, что сейчас самое время подавать в суд. И вообще Татьяне стоит воспользоваться предвыборной ситуацией. Может быть, сходить к его конкурентам по выборам, чтобы они нашли какие-то способы воздействия на вот этого отца семейства, который тоже влияет на возможность встречаться с внуком. Ну что ж, Татьяна, действительно на войне как на войне. Я об этом даже как-то не подумала. Попробуйте, да, попробуйте воспользоваться предвыборной ситуации, когда каждый пытается себя в лучшем свете представить, эта ситуация может быть некрасивой. И 46-й переживает, что вот мы Ларисе не дали сказать, она теперь переживает. Ну, простите, это законы эфира. Ларису не было слышно, а потом уже ее место заняла Татьяна. Так бывает. Итак, разворачиваемся. У нас личное обстоятельство. У меня в гостях Лина Егорова. Здравствуйте, Лина.
Екатерина, добрый вечер. Всем слушателям тоже доброго вечера.
Будем обсуждать лень и откуда она берется. И, соответственно, мы вас приглашаем к диалогу через некоторое время 7373948. И пишите смс 925-8888-94-8. И вот, Лин, смотрите, мечта, о которой вы уже много знаете, она, например, говорит о том, что считает, что ей нужно развивать волю, что ей приходится, она говорит, если мне что-то не хочется делать, я еще кучу дел придумаю, чтобы неприятное дело отложить, делаю то, что хочу, а вот как надо что-то делать, так и за голову хватается. И она считает, что это все вот не недостаток силы воли. А вы что по этому поводу думаете?
Думаю, что не только недостаток силы воли, это скорее проявление сопротивления.
А вот смотрите, она еще, извините, да, она при этом говорит, ко мне лень не относится, я трудяга Золушка. То есть такая Золушка, которая откладывает все.
Это вот как раз тот феномен, который называется прокрастинация, о котором мы будем говорить.
Давайте по-русски говорить.
Это откладывание. Откладывание, если перевести на русский буквально, это откладывание чего-то. У испанцев есть хорошее выражение, у испаноязычных вообще, маньяна.
Маньяна пара маньяна, да, они говорят.
Завтра или
завтра, послезавтра. Маньяна пара маньяна, да-да-да.
Да-да-да, вот это об этом, что я это сделаю когда-нибудь потом, вроде бы это нужно. И что это значит? Что действие очень важное, и что хочется сделать его как можно лучше. Тут включается такой перфекционизм часто. И повышается тревога очень сильно. Она повышается в связи со значимостью, личностной значимостью этого действия.
То есть вы хотите сказать, ну, грубо говоря, что ленивый человек – это тревожный человек?
Нет. Мы все это разберем постепенно. Вот та разновидность лени, о которой мы, видимо, говорим сейчас, она из этого источника. Она обусловлена тревогой и высокой требовательностью к себе.
Угу.
На этом, на сочетании тревоги и высокой требовательности к себе, появляется такое откладывание важных и поэтому неприятных дел. При этом какие-то менее значимые дела, не имеющие такой значимости личностной, не вызывают такого беспокойства, такого напряжения, они делаются вполне в срок, и с ними не возникает каких-то проблем, не возникает откладывания. Откладываются как раз наиболее важные дела. И поэтому очень часто человек трудолюбивый и требовательный к себе не попадает в какие-то временные рамки, если есть у него вот такая тревожность в сочетании с желанием сделать как можно лучше это дело, не попадает во временные рамки, иногда даже не справляется, вообще не делает какие-то дела, которые, в принципе, не прочь бы сделать. Мотивация у него при этом есть.
А мотивация все-таки есть. То есть это тот вариант, когда руки опускаются, так страшно, что не получится хорошо?
Да, в данном случае как раз мотивация не нарушена, а мешает действию тревога и одновременно с этим желание преуспеть и сделать это самым лучшим образом.
Что делать?
Две вещи нужно сделать для начала. Осознать, что вы тревожитесь, и посмотреть на уровень притязаний. Может быть, вы хотите...
Ну, разве человек сам может посмотреть на уровень притязаний?
Может, все-таки может. Посмотреть, чем он может удовольствоваться, что для него все-таки хорошее действие. Ведь есть же реальные примеры, когда он собой доволен. Есть какие-то случаи, когда он все-таки делает, и ему кажется, что это неплохо. Угу. Бывают запущенные, опять-таки, случаи, когда всегда недоволен, что бы ни сделал, даже если очень хорошо, недоволен. Но это отдельная история, и тут, наверное, действительно без психотерапевта не обойтись. У большего числа людей все-таки есть представление о том, что такое мое хорошее действие. Угу. Что я могу сделать, чтобы это было качественно, и я был собой доволен. И попытаться этот уровень все-таки как-то подогнать под реальность. Подогнать под реальность и не ждать от себя каких-то больших успехов там, где действительно сложно, но ждать от себя хорошего результата, вывести само понятие, что такое для меня хороший результат.
Ну вот у меня сразу возникает такой вопрос. Ведь это откладывание все-таки происходит неосознанно.
Конечно.
А вы предлагаете разбираться на уровне сознания.
Да. Понять, что вы тревожитесь, и что для вас это очень важно. Если вы это понимаете, вы выводите на уровень сознания.
Угу.
Это первый шаг. А второй шаг, вот этот образ хорошего результата, что для меня будет хорошим результатом. Если хороший результат для меня стать чемпионом мира, ну, тоже может быть хороший результат. Но если вы все-таки далеки объективно от этого, его надо подснизить.
Стать чемпионом района?
Да. Стать чемпионом района для начала, и дальше можно расти. Никто же не говорит, что сделай и удовольствуйся тем, что получилось.
Ну а как же плох тот солдат, который не хочет быть генералом?
Ну постепенно, он же не может сразу стать генералом. Он для начала должен пройти сложную вот эту воинскую иерархию, чтобы дорасти до генерала. Но к этому можно стремиться.
Получается, в одном случае ставится цель стать генералом, а в другом такая цель не стоит.
В каких-то случаях не стоит, в каких-то стоит. Если стоит, все равно. Смотрите, что происходит с этими людьми. Они мысленно и бессознательно, как вы правильно сказали, проскакивают все эти этапные моменты и ждут от себя сразу наивысшего результата.
Понятно.
Что
хотят
невозможно.
Все хотят все сразу. Сразу. Да. Но 138-й говорит, скажите, а где проходит грань между принципом решать проблемы по мере их поступления и прокрастинации, или это вообще из разных опер, спрашивает вас Янок.
Ну, это скорее из разных опер, хотя могут быть такие ситуации, это может сочетаться, когда человек оттягивает, потому что все для него важно и все неразрешимо, и тогда действительно имеет смысл взять на вооружение эту тактику и все-таки делать дела, которые нужно делать именно сейчас, именно сегодня. Есть такой прием борьбы с прокрастинацией, когда создается некая иерархия дел по двум категориям оценки – важности и срочности.
Угу.
И там есть несколько комбинаций. Например, срочные и не очень важные, да, могут получиться. Или срочные и важные. И вот какая-то иерархия создается благодаря этой схеме распределения. Понятно, что это когнитивный прием в большей степени, он не всегда подходит, но людям, которые любят всякое планирование и рассуждение, которых это успокаивает, это может подойти вполне. Это может заработать при таком складе аналитическом.
Ну вот Александр говорит, во-первых, он говорит, что это все про него, и спрашивает, а как быть, когда нельзя сделать плохо, надо лучше всех, иначе конкуренты сожрут. То есть там добавляется еще вот эта ответственность, которая может действовать угнетающе. И опять же, эта ответственность может дополнительно вызывать еще тревогу.
Она может вызывать тревогу. Это может быть третий компонент плюс к тревоге и желанию сделать все наилучшим образом. Еще чувство ответственности может подключаться, боязнь подвести кого-то, у людей ответственных, аккуратных, это частая тема для тревоги. Тогда, конечно, это усиливается и не способствует совершению действия.
Ну, то есть, получается, тогда нужно использовать другую мудрость, делай, что можешь, и будь, что будет.
Не у всех это получается, потому что, опять-таки, если высокие требования у человека к себе, то он такую тактику не будет использовать по определению, потому что она у него просто никак не пройдет. Ну, наверное, все-таки вот про свой хороший результат стоит создать представление и стремиться к этому. И отслеживать еще временные показатели, потому что в этих случаях что часто бывает? Что откладывается, откладывается, откладывается дело до последнего, а потом делается. Почему? Потому что есть тогда для себя извинение, что я делал это в последний момент.
Да? И если, поэтому... и если не, да. не хорошо получилось, то
извините, времени не хватило.
Да, 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 да.
Это такая обманка.
Ну вот мечта вспоминает «Унесённый ветром». Она Скарлетт О'Хара говорила: «Я подумаю об этом завтра». Да. Люблю делать только то, что хорошо получается.
Да, это другая категория. И, кстати, и то, и другое интересно. Давайте откомментируем и то, и другое про то, что я сделаю это завтра, про слова литературного персонажа. Дело кажется очень сложным, непонятно, как к нему подступиться, и оно откладывается. Ну, если мы рассматриваем литературный контекст, книгу, это все-таки немножечко не о том, но... Потом эти слова часто как цитату стали использовать в случаях, когда дело какое-то тугоподвижное, его трудно решить, трудно даже придумать, нет алгоритма действия. Это, кстати, одна из частых причин откладывания действия, когда нет представления о том, как это сделать. Ну, например, некто хочет выучить английский язык, но совершенно не представляет, как ему к этому подступиться.
А может быть здесь такая штука, что не так уж и хочется?
А это другое. Это
что,
другая
что не хватает Екатерина, мотивации.
Мы вообще нуждаемся в том, чтобы какую-то классификацию создать. Вот как мы поступим? Начнем сейчас ее создавать или вторую часть высказывания мечты?
Не, ну давайте уже вы свою мысль доведите до конца.
Ну, про Скарлетт я сказала, а вторая...
Люблю делать то, что хорошо получается.
Как раз о том, что есть, с одной стороны, тревога, а с другой стороны, есть импульсивность у человека. Он такой неусидчивый, он эмоциональный, очень эмоциональная, наверное, наша мечта. И на эмоциях, на подъеме действия происходит у людей такого склада, ну, если, конечно, я не ошибаюсь насчет нее, действия происходят очень легко, но они долго и целенаправленно, занудно делать не могут. Вот какие-то долгие действия, где нужна рутинная работа, где есть повторяемость, где нужно постоянное планирование, им не очень нравится. И вот поэтому в отношении таких дел они бывают ленивые. А в отношении чего-то, что можно было сделать быстро на эмоциях и получить сразу результат, они очень хорошо справляются.
Мне кажется, тут еще дело в элементарном положительном подкреплении. Любому человеку приятно, когда у него получается, он испытывает удовольствие, удовлетворение. И положительное подкрепление, оно заставляет... А кто, интересно, любит делать то, что ему не нравится? Никто не любит. 7373948, да, пожалуйста, как вас зовут? Алло?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Леонид Сергеевич.
Да, Леонид Сергеевич, слушаем вас.
Вы знаете, у меня вот на протяжении очень многих лет моей жизни, а я не трудоголик, но без труда не могу, потому что это спасение, и я обучен таким образом с детства, что все время трудиться, и физически, и умственно, как угодно. Никакой труд мне не в горечь. Я поэтому очень часто в жизни... критически относился к людям, которые мне казались ленивцами, ленивыми. И я пришел к выводу, что я не прав. То есть вот я разделил практически всех людей, которых я воспринимал как ленивыми, на три категории. Первое – это люди, которые очень себя плохо на самом деле чувствуют. Они не говорят об этом, внешне они выглядят хорошо, а когда знаешь их много лет, то вдруг обнаруживаешь, что они потом обнаруживают болезни, которые приводили к такой медлительности, потере тонуса и так далее. То есть они просто понимали, что они не могут это сделать.
Да, это такая астения, да, когда сил нету.
Это первое, да. Но это не проявляется явно. Они не инвалиды, но на самом деле это скрытая болезнь, и надо к ним относиться просто терпимо.
Да, совершенно
вторая
верно.
Категория людей – это люди, которые... В Москве это обычно начитанные люди. Может быть, на периферии они не начитаны, но это люди, которые абсолютно не обучены никаким трудовым навыкам. Это дети чиновников многие, учатся неплохо. Ну, кто плохо учится, такие не случаи, там с ними все понятно, ничему не обучены. Они вроде бы даже институты кончают, память у них хорошая, знают на память многое, но делать ничего не могут. Это беда, потому что во взрослом состоянии приобрести эти навыки практически невозможно. Этому обучают с детства. И прежде всего рукоделию. Независимо от того, что человек кончал МГУ или так далее, вот он должен уметь с детства, родители должны приучать к всяческому рукоделию. Этого не делается, и человек превращается в такого никчемного по жизни человека.
Да, Леонид, поэтому... если можно покомпактнее, а то у нас
третья,
прямо будет...
Третья категория – это люди, которые могут быть, много могут и умны, но это уже, так сказать, к вашей, Екатерина, епархии относятся, это люди, которые уверены, что все бесполезно. Такой психологический негатив, что ничего не надо делать, все бессмысленно.
Поняла. Ну, вот Леонид, все, давайте, прекрасная классификация, то есть с одной стороны, это та самая астения, о которой мы тоже собирались с вами говорить, то есть когда сил нету. Второе, это, по сути дела, отсутствие мотивации. И третье, это вот такая негативная оценка перспектив. Но, мне кажется, Леонид Сергеевич не совсем прав, потому что, что значит все бесполезно делать? Бесполезно подметать пол у себя дома? Бесполезно постоять у плиты и сварить обед?
Скорее всего, тут речь идет о каких-то социальных...
Конечно. А мы же говорим, Леонид, не только о каких-то таких огромных вещах, а о том, что называется в быту ленью.
Давайте немножко откомментируем. Угу. Вот первая часть, астения, это не про психологию, я скажу. Ну, или отчасти про психологию.
Да, это физиология.
Это физиология. И если человек болен, истощен, у него действительно может отсутствовать мотивация к каким-то действиям, и ему не до того. И тогда причина понятна, это ни в коем случае не лень. И это вопрос скорее медицинский. Он не для психолога все уже. Он для психолога только в том случае, если такой человек не осознает, что с ним творится, и сам себя укоряет, ест поедом за свою малую эффективность. Тогда можно помочь, может забраться, потом направить его к доктору, лечить основное заболевание. Два другие случая, это, безусловно, психологическая проблема. Вот эти дети избалованные, или же дети, которые не приучены трудиться. Смотрите, это та самая разновидность лени, которая относится к неумению, к отсутствию навыка. То есть она такая благоприобретенная. Но если человек очень долго так жил, лет до 20, то понятно, что и необходимости создавать навык у него не было.
С одной стороны, нету навыков, а с другой стороны, и нет мотивации.
Ну, потому что навыка нет. Угу. И мотивация это появляется когда? Когда появляется положительно подкрепленное действие. Допустим, появился какой-то результат, и человек собой доволен, и ему понравилось это делать. Там мотивация возникает, а тут ей не на чем просто образоваться. И это такая педагогическая запущенность, по сути. Это проблема воспитания, неправильного воспитания, потакания, потрафления каким-то желанием ребенка без страховки, без того, чтобы научить его делать что-то самому. Кстати, в животном мире такого не увидишь.
Говоря метафорически, таких детей кормят рыбой, но не дают им удочку для того, чтобы они эту рыбу могли сами поймать.
Алгоритм действия никакого не показывают, как можно что-то получить. Да, делают за них. Из лучших побуждений часто, но для человека это совершенно убийственно. Особенно, когда он начинает взрослеть, у него появляются все-таки какие-то желания и появляется... стремление получить какие-то результаты, но он не умеет это делать. И там очень плохо с планированием, там очень плохо с реалистичностью восприятия часто бывает. Угу. Не понимают, что можно получить, что нет. Кстати, часто такие люди замахиваются сразу на очень высокие результаты, пропуская вот всю эту цепочку.
Ну, хотят получить все и сразу. Но это еще и такое не совсем критичное отношение к себе, это плохое самопонимание.
Конечно.
Неадекватная самооценка.
Конечно, конечно. Непонимание своих истинных возможностей и неправильная оценка своих навыков. Как правило, они там очень незначительны, какие-то навыки к деятельности. И вот второй случай названный, когда люди интеллектуальные, образованные, ну и так дальше, с разными позитивными коннотациями, они не делают, потому что у них нет мотивации. Это вот как раз мотивационная вещь, и, может быть, она по самым разным причинам. Ну, например, может быть, это потому, что человек как-то разочаровался в эффективности своих действий. Есть такой феномен эмоционального выгорания. Да, это часто ситуация об этом. Делал что-то, видит, что результата нет. И совершенно потерял к этому мотивацию. Угу. И это может быть тоже причиной лени.
Ну, то есть, по сути дела, это то же самое отсутствие положительного подкрепления.
Ну, не только положительного подкрепления. Может быть, это отсутствие какого-то представления внутреннего, что с этим можно сделать дальше. Какая-то очень жесткая заданность действия, когда человек действует в рамках своего сценария, но не способен адаптировать его к реальности, не способен представить, посмотреть шире, посмотреть на то, что есть еще какие-то возможности, вот есть определенный алгоритм, он по нему делает. Ну, допустим, хочет добиться успеха в какой-то сфере и совершает для этого какие-то однотипные действия, но чего-то ему там не хватает, он не понимает, чего именно, и в эту сторону не растет. Успеха не получает. И опускает руки.
Ну вот Александр, собственно, говорит тоже, вот горе от ума, это третье объяснение. То есть получается, что знания, они понижают мотивацию. Странная какая-то вещь.
Это обман тоже такой. Потому что на каком-то этапе определенным, когда их как раз может быть недостаточно, они могут ее снизить. Если их станет больше, если они в какую-то другую, если охват будет шире, если в какую-то другую сторону они тоже пойдут, то тогда мотивация вернется, скорее всего. Во всяком случае, часто происходит ровно так.
Но вот этот вариант с горем от ума, это что же, вариант Обломова? Читать, размышлять, рефлексировать, и все это не сходя с дивана.
С Обломовым сложнее. Если социальные контексты сюда не переплетать какие-то, что у нас состояние действия часто бывает не очень эффективно, потому что очень много всяких препон, препятствий для того, чтобы получить результаты, то Обломов это все-таки такой тип с нарушениями волевыми.
Угу.
И тогда это уже не совсем из нашей области, а из области наших любимых коллег-психиатров. Это...
Но он же абсолютно такой положительный герой, светлый, чистая душа. Просто вот энергетически слабый, слабый энергетически. Ведь в конце концов, это можно тогда отнести, там, скажем, к пограничным расстройствам, да, все-таки вот не замахиваться на психиатрию, а просто вот у человека чуть-чуть не хватает, вот он такой маргинал, он такой акцентуант, и акцентуант именно с таким
пассивным жалом. Возможно, его не приучили работать. То, о чем мы говорили несколько минут назад.
То есть отсутствие навыков. Отсутствие навыков, которые некуда приложить. Ну, вот Александр Новиков говорит, что знания приумножают скорбь. Ну, хорошо, ладно. Какой-то Леха почему-то считает, что его должно быть видно. Нет, не видно, и не надо нам
текст
на вас
видно.
Смотреть.
Текст видно.
А текст видно, да. Ну, давайте примем звонок. Да, пожалуйста. У вас полминуточки. Как вас зовут? Алло.
Алло.
Алло, да, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вот такая проблема с внучкой. Знаете, ей уже 25 лет. Она, значит, образование у ней как бы есть, со здоровьем тоже особых проблем нет. Но лень абсолютная. Вот ничем не хочет заниматься, никуда идти работать. С друзьями общается, которые такие же вот. Ну, совершенно вот ничего не хочет делать. Живет только на те средства, что, в принципе, там знакомые какие-то дадут, родственников выпросит.
А как вас зовут, скажите, пожалуйста.
Вот что делать? Валерий, извините.
Да, Валерий, а скажите, она живет в семье мамы, папы, как она существует вообще?
Вот, она ушла, есть родители, да, она ушла из дома, чтобы ее, как говорится, не воспитывали. Вот, и живет, в общем-то, у друзей, у разных.
И не учится, и не работает?
Она закончила, есть у нее высшее образование, но делать ничего не хочет. Ну, она закончила Академию дизайна.
Ну, на работу она ходит какую-нибудь?
Нет, ни на какую работу. Вот о чем проблема.
А, ни на какую работу не ходит. Да, вот знакомая это, песня, да. Знакомая песня. Ну что ж, Валерий, займемся вашим вопросом. Просто мы должны сейчас уйти на интересные новости, а после новостей мы попробуем обсудить эту проблему. Пример мне достаточно знакомый. У меня у подруги дочь такая. Да, пожалуйста, уходим слушать новости.
Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства.
20:35. Мы продолжаем обсуждать проблему лени в студии Лины Егорова. И вы можете нам звонить по телефону 7373948, только не сию секунду, а через несколько минут, потому что мы должны ответить на звонок Валерия, и писать 925-888-948 свои смски. Итак, перед уходом на перерыв, позвонил Валерий, сказал, что у него внучке 25 лет, она принципиально не хочет работать, чтобы не подвергаться упрекам со стороны родителей, она ушла из своей семьи и, в общем, живет себе, поживает, и непонятно, как добра наживает. Мне эта история немножко знакома, потому что у моей подруги дочь тоже категорически не хочет работать, благо у нее есть возможность там сдавать какие-то квартиры, они наследство получили. Ну, вот такая позиция. И это лень или это что-то другое?
Это может быть все что угодно, недостаточной информации для того, чтобы как-то откомментировать звонок. Вот тут кто-то из наших слушателей написал смс-ку, что надо вывести внучку из зоны комфорта. Да. Неизвестно, в зоне ли она комфорта, потому что если родители сейчас ей денег не дают, то, может быть, она в этом смысле и не в зоне комфорта. Но там могут быть какие-то друзья, знакомые, которые помогают, которые этот комфорт обеспечивают. И тогда семья не имеет возможности влиять на эту ситуацию, потому что она же не может запретить ее друзьям помогать ей. Наверное, тут нужно понять, с какого момента пошло что-то не так. Всегда ли она не хотела ничего делать, всегда ли она была столь нетрудолюбива. И, наверное, помочь можно тут только разговаривая об этом, если контакт с охранником,
вот,
конечно.
Институт закончил, значит, способна к какой-то деятельности.
Ну, институт можно по-разному закончить. Можно закончить коммерческий вуз, переплачивая, если родители платили, и туда совершенно не являясь,
не
получив,
получив
этот диплом. И, кстати, вот если платили за такую учебу, то очень плохо, не надо было платить.
Угу.
За подобную учебу платить нельзя, потому что это как раз тот случай, когда человек потом совершенно ничего не умеет, не хочет делать, мотивация у него нарушена или отсутствует, и получаются вот такие вольные стрелки, которые не работают и пугают своих родственников тем, что с ними будет дальше, что с ними будет в возрасте.
Правильно ли я поняла, что мы, в общем-то, не можем Валерию дать никаких рычагов воздействия на внучку?
Нехватка информации. Стоит подумать, с какого момента всей семье, наверное, скорее родителям, потому что у них будет больше информации, с какого момента что-то пошло не так. Это началось в школе еще, это позже случилось. Не отметайте такие варианты, как неуверенность в себе в сочетании с высокой мотивацией достижений, может быть, по этой причине. Кстати, какое-то косвенное указание на это ее специальность, дизайнер. Да? Дизайнеры люди творческие.
Да,
и
где
всегда,
надо быть лучшим.
Да, всегда хочется как-то что-то необыкновенное такое создать, чтобы все ахнули. Может быть, при определенном стечении обстоятельств с блокировкой для действий, о чем мы говорили в начале передачи.
Ну вот тут нам спешат на помощь люди, давайте примем их звонки. Да, пожалуйста, представляйтесь, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, я хотел что сказать. Вот из практического опыта, меня Евгений зовут, Москва, значит, из практического опыта, скажем так, друзей и так далее, то воспитывать вот эту вот самостоятельность и ответственность ее нужно, конечно, прям с мало, да, когда ты еще можешь влиять на мнение ребенка, на то, чтобы он мыслил таким образом, что ему нужно самостоятельно зарабатывать деньги. Ну, или там самостоятельно, или там, ну, не обязательно зарабатывать деньги, но с какого-то момента быть ответственным за свои действия, там, вплоть до уборки комнаты, что там ребенок должен вот это вот понимать. Вот, собственно, такое мнение. Еще я хотел сказать вот по теме получасовой давности, я извиняюсь, я просто женщина звонила, так сказать, и вот горевала по поводу того, что не видят своих внуков. Вот у меня такая ситуация лично. Вот я не вижу своих двух детей, которые выросли, так сказать, на моих руках, и там, так сказать, ходило такое вот мнение у друзей, что мама у них был на Васильцах, я типа. Вот, и, к сожалению, не вижу их уже вот больше года, суд проигран, и вот возможности их увидеть нет, то есть суд не помогает.
Ну, Евгений, я правильно поняла, что вы все-таки считаете, что какие-то вещи закладываются изначально в процессе воспитания, если это не сделано, то человек легко может соскользнуть вот в такой вот странный паразитический образ жизни.
Человек будет овощем, пока его жизнь не начнет бить. Вот опять же, из личного примера, есть люди, которым там уже под 40 лет, и они продолжают принимать, так сказать, финансовую помощь от родителей, будучи достаточно способными, так сказать, там, своими ручками зарабатывать деньги.
Да, вот. Поняла. Евгений, да, спасибо. Ваша позиция понятна. Будете комментировать?
Мы сказали в начале передачи об этом, что если навыка нет, а навык надо создавать не у подростка и не у взрослого человека, все-таки у ребенка. И там, конечно, не о зарабатывании денег речь идет, а о том, чтобы он какие-то минимальные свои обязанности по уборке игрушек, по учебе, почему-то еще выполнял. По уходу за домашним животным, если он просил это животное и купили этого хомяка или собаку ему, то будь любезен, да, то что-то делай, клеточку убирай или наливай воду в чашку.
Так, 7373948, пожалуйста. Алло. Алло.
А, добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут?
Александр.
Александр, меня зовут. Мы вас слушаем.
Смотрите, у меня есть знакомая, примерно схожая ситуация. Ей 27 лет, живет с парнем, москвичка. Он ее содержит, работать не хочет. Но тут, я думаю, проблема двоякая. Во-первых, это пропаганда в СМИ, на телевидении, в киноискусстве, да, в общественном мнении, гедонизма и такого праздного образа жизни.
То есть, вы видите такую пропаганду?
Я вижу это в социальных сетях, я вижу это в среде молодежи, я сам, мне 28 лет.
Ага, ну в социальных сетях я могу понять, потому что как раз такие люди там и болтаются активно. Но ну, вот насчет СМИ...
Я не смотрю, честно говоря.
А, понятно.
У меня его в принципе нету.
Да.
Ну в кино, да, в киноискусстве, допустим, молодежные все эти комедии, которые сейчас активны у нас снимают, причем при поддержке государства. И вторая проблема, это как раз антипропаганда труда как общественно полезной деятельности. Потому что вот молодежь, она работает в офисах и не понимает, что она делает. И во имя чего она делает. Да, во имя какой-то крупной корпорации, еще и не отечественной, не русской, перебирать бумажки, сидеть уныло за компьютером. И, естественно, пропадает желание.
Да.
Вот моя знакомая как раз этим и мотивирует. Она говорит, я не хочу сидеть 5 дней в неделю в офисе.
Непонятно, чем заниматься.
Непонятно, чем заниматься.
Да, спасибо, Александр. Ну, Александр видит какие-то социальные корни этой проблемы. Что вот в обществе есть такая вот волна.
Отчасти, да.
А Яна говорит, что всему виной гедонизм плюс обеспеченность.
Екатерина, отчасти так, потому что система ценностей претерпела изменения за последние 20-30 лет. А все-таки, если раньше было почетно трудиться,
да,
и иметь
труда,
большой
и
трудовой
такое.
Стаж, и даже нельзя было не работать, если мы об этом социальных
статья
вещах.
Статья за тунеядство.
Да, то сейчас можно, но почему нет? Сейчас есть люди, которые как-то устраиваются и не работают. Ну, если им от этого не некомфортно, то проблем у них нет. Они могут быть и их родственников, безусловно, каких-то близких людей. А если они сами считают, что с ними все хорошо, наверное, для них действительно так оно и есть. Мы же о чем сейчас, собственно? О том, что есть такой феномен, как лень, и в психологии это отсутствие мотивации, по сути дела. А проблема ли это или нет, это уже сам человек решает.
Если... То есть, откуда берется это отсутствие мотивации? Это очень много всяких ручейков, которые сливаются в эту одну большую реку. Давайте еще звонок примем. Алло, пожалуйста.
Алло.
Да, погромче и представьтесь.
Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич.
У меня вопрос Екатерине Сопчик.
Ну вот зачем вы пригласили вот этого человека?
Так, все, Юрий Николаевич, кого хочу, того приглашаю. Заведите себе свой собственный эфир.
Подождите, Екатерина Юрьевна, надо же было послушать, что не так.
Нет, а я догадываюсь, он дикция. Там уже написал.
Или что-то другое.
Нет, нет, он написал уже и думает, что я его буду читать. Не буду, Юрий Николаевич. Недоброжелательный вы человек, фу. Так, 7373948, давайте кого-нибудь конструктивного послушаем.
Жалко, что
Алло?
Нет.
Добрый вечер еще раз, это Елена.
Да?
Я немножечко хочу, во-первых, вот заступиться за Обломова в плане того, что мне кажется, что вот то, что, значит, дочка или там внучка вот у предыдущего не хочет работать, потому что ей просто это неинтересно сидеть в офисе, делать работу на какой-то корпорации. Так вот, Обломов, он, мне кажется, совершенно волевой человек, потому что он совершенно волевым способом...
Сел на диван.
Да, это первое. То есть, как бы он, его нельзя рассматривать как человека ленивого. У него совершенно активная позиция, просто она у него выражается в нежелании делать то, что делает Штольц. Понимаете? Ну, это я так...
Ну, такая, да, своеобразная интерпретация, Елена, интересно.
Да, ну, это, понимаете, за нас в школе учили, вот, что Обломов, Обломовщина, а уже после этого столько появилось всяких и трудов, и фильм замечательный, где он совершенно другим представлен человеком. А я хотела вот спросить вас и вашу гостью вот о таком феномене, или как это сказать, понимаете, вот есть, вот я Эриха Фрома читала, и очень четко усвоила, что вообще счастлив человек будет тогда, когда он будет жить продуктивно и реализовать свои способности. Понимаете? Вот в плане реализации своих способностей мне это понятно. То есть понятно, что, значит, если он спортивный человек, значит, он должен в спорте реализоваться, если он музыкальный человек, значит, в музыке реализоваться и так далее. А вот продуктивность у него значит совершенно другое. То есть продуктивность, это когда, вот мне кажется, Обломов как раз и был, он не реализовал
да,
свои
Елена,
способности,
спасибо.
Но,
у нас
но был исключительно
да,
продуктивным.
Спасибо, Елена, вы уже начинаете повторяться, мы вас услышали, но это такая вот ваша собственная интерпретация романа и интерпретация этого образа, имеете право, и никто не будет спорить.
Ну что там еще прозвучало, это про мотивацию как раз, угу. Что если что-то нравится и хочется это делать, то человек часто, если у него нет излишней тревоги, будет вкладываться в это и будет делать, и там лени не будет. Действительно так, там ее будет меньше.
Или того, что похоже на лень.
Если, конечно, он не тревожен и не излишне требователен к себе.
Ну вот 637-й Леонидов Максим очень конкретный
да.
вопрос задает. С какого возраста ребенку приучать собирать игрушки? Так, чтобы у него не было отвращения. Ну то есть когда он готов к этому?
Ну, я думаю, что вместе с родителем он уже где-то с лет двух может это делать вполне.
Ну, то есть почти сразу.
Да.
Вот пошел и давай трудись. Так, ну давайте еще звонок примем, мы вас слушаем. Алло.
Да, здравствуйте, просто Максим зовут. Очень много таких звонков, где вот лень именно вот негативно, не в негатив. Вот у меня, например, положительный опыт. Вот у меня была вот лень. Очень я благодарен своей маме, что она мне просто давала денег, я ничего не делал, вел социальный образ жизни полностью.
Так.
И вот тоже позиция была такая. А потом вот как-то встал и начал все делать по-другому. Но с позиции вот этих демократических вот этих норм, я, наверное, успешный человек. Но я очень благодарен вот моей маме, то, что действительно я 2 года сидел, и мы с ней решали, что лучше пить, там, водку или пиво. Ну, решили
вместе
водку
с мамой?
Да, вместе с мамой. Я говорю, мама, а что лучше? Она говорит, от водки сразу уходишь.
Понятно. Ну ладно, Максим, вы уже начинаете пропаганду нехорошего образа жизни. Ну, давайте мы возьмем все-таки первую часть того, что сказал Максим. И он говорит, что хорошо, что мама там не стала меня переламывать. Потому что, наверное, переламывать бесполезно. Если человек упрямо не хочет что-то делать,
да, то...
он все равно делать не будет, и только конфликт
конфронтировать
будет.
С этим смысла нет. И в таком случае можно дать ему возможность немножечко оглядеться и
созреть,
может быть,
а уж созреет, это непонятно. Но вот Алексей спрашивает, лень это всегда плохо или есть у этого состояния положительные стороны? Ну, наверное, есть.
Есть, безусловно, есть же такое выражение «сладостная лень».
Да, да, или там «я себе разрешаю сегодня полениться».
Да, И это значит отдохнуть.
Ну, это то состояние, которое мы выбираем себе сознательно и принимаем решение.
Да, если это сознательно выбрано, и вы представляете это себе как некое удовольствие, то что же в этом плохого?
Так, вот Александр говорит, что не может дозвониться. Да-да-да, Александр, я вижу ваше письмо, я его сейчас буду читать, конечно. Ну, давайте... Человек настаивает. Сын жены от первого брака, 16 лет, часто общается со своим родным отцом. Из-за этого полное пренебрежение мной. Дошло до того, что стал хамить. Родной папа болен серьезно, говорит, что отдаст машину и бизнес. Ну, видимо, сыну. В связи с этим все мое воспитание ему по боку. Так, что-то нас за стеной куют, что-то железное, извините, это стройка, мы не виноваты. Посторонние звуки. Говорит, что школу закончит, и у него все будет. Разговор его с отцом ни к чему не привел. Не бить же больному человеку лицо и запретить ему ничего не могу. Жена тихо воет периодически, что делать не знаю. То есть, с одной стороны, создается условие как раз для взращивания вот этого безделья, да, то есть мальчик молодой, что называется, на шару, на халяву, получает какие-то возможности материальные, и, соответственно, другая сторона не может ничего с этим поделать, и все попытки настроить его на труд проваливаются.
Тут проблема во взаимоотношениях старших, потому что если он видит, что его поддерживает его родной отец, мало того, тот еще помогает, как я понимаю, то необходимости самому работать и делать что-то нет. Мало того, в такой ситуации и дети, и подростки, и уже совсем подрощенные подростки очень хорошо манипулируют и идут в сторону своего удовольствия и получают то, что им нужно. В данном случае он получает что-то материальное вполне от своего отца, ну и может игнорировать и мнение матери, и мнение отчима тем более.
Ну, то есть мы ничего конструктивного не можем...
Нет, смотрите, тут нужно, наверное, говорить с отцом. Вот отчиму и маме, может быть, говорить с отцом и как-то договариваться с ним. Конструктивное там может быть только это действие.
То есть, опять же, предложить... ему дать сыну удочку, а не рыбу.
Да, предложить дать удочку, а не рыбу.
Да, ну, видимо, там давно какие-то противоречия. Ну,
знаете, в таких случаях часто бывают сложные отношения.
Энтузиазм и полет мысли, говорит Алексей, альтернативы лени привели человечество к тотальному потреблению, разъединению с природой и к тому, что иной сын самоутверждает себя, вещая в эфире о эмоциональном вампиризме матери вместо полагающегося почитания давшей ему жизнь женщины. Ну, Алексей, вас занесло немножечко, потому что вампиров никто не отменял, и жизнь дать может женщина вполне себе вампирского такого склада, и ничего там такого нет особенного. Давайте не будем врать друг другу и говорить, что если женщина родила... то она уже герой-геройский, и ее надо почитать изо всех сил. Мы на эту тему, кстати, говорили с вами неоднократно. Бывают такие противные тетки, и ужасные, и плохие, и что ж перед ними всеми преклоняться?
Екатерина, давайте к теме лени вернемся еще раз.
Да, конечно.
И мне хочется все-таки какую-то систематизацию дать, и способы борьбы тоже, потому что это, наверное, важно. И, как мы уже сказали, это нарушение мотивации. И оно может быть разных видов: из-за тревоги, из-за высокой требовательности к себе, из-за неумения планировать и простраивать очередность действий, из-за нечеткой и плавающей мотивации, из-за того, что человек не знает, чего ему нужно на самом деле, чего он хочет. Очень частая причина неделания, поэтому еще. И вот во всех этих случаях есть какие-то универсальные, достаточно универсальные способы, как можно преодолеть, если хочется преодолеть, если сам ты считаешь, что это проблема, как можно преодолеть свою лень. Для начала формулировать для себя свои желания, что ты хочешь все-таки получить, а потом посмотреть, насколько реалистично. Посмотреть, что ты умеешь делать для того, чтобы
то есть,
получить
если у тебя
этот
достаточно
результат.
Ресурс для да. этого.
Есть ли ресурс, есть ли навыки, есть ли умения для того, чтобы это осуществить. Осуществимо ли это вообще? Реалистичность обязательно. Можно ли это сделать в принципе или нет? Вот. И если это реалистично, если есть навыки для того, чтобы это делать, то планирование обязательно. Да, вот какая-то очередность действий, и планы могут быть долговременные, могут быть краткосрочные. Очень хорошо, когда есть и то, и другое. Допустим, есть какая-то цель выучить тот же английский язык, и вот для того, чтобы догнать его до того уровня, до которого хочется, что нужно делать прямо сейчас, с сегодняшнего дня?
Ну, да, то есть найти какие-то средства решения этой проблемы. Давайте примем звонок 7373948. Да, представьтесь, будьте добры.
Здравствуйте, это Сергей Строгино.
Да, Сергей.
Вот, знаете, наверное, тот человек, о котором вот, говорят ваши прекрасные слушатели, он ленивый. Наверное, он себя ленивым не считает. Вот ему хватает. Он живет ради себя, он не голодает, он спит. Вот если бы у него было ради кого жить, вот как у меня, угу. Он покрутился, вот как я в два ложусь, шесть стою, знаете, я совершенно не устаю, потому что я получаю радость от того, что я помогаю своим людям.
Вы знаете, ради чего это все?
Конечно, я знаю, что... А ради чего жить? Я же получаю радость. Я как садовник, который ухаживает за этим деревом. И мне кажется, все-таки, знаете, кровь у людей изменилась в буквальном смысле. У Обломова, кстати, там был диагноз. Он не по тросту такой был, он не в состоянии был. Машина не поедет на плохом бензине. Даже самую хорошую породистую там английского бульдога не заставили бежать быстрее, чем простую дворнягу. Люди просто стали подгнивать. Вот я это вижу, как вокруг меня был когда-то чистый пруд. Я давно живу. Я не старый, но давно живу, и радиослушателей всех знаю. Я вижу, как этот пруд прекрасный. За 10 лет он зарастает, превращается в болото, появляются лягушки, громко квакающие. Я не знаю, что мне делать. Единственное, успокаивает, что, ну, не 200 лет мне жить. Когда-то меня не будет, и пусть в этом болоте живут те, кто хочет жить в болоте.
Да, хорошо, Сергей, как-то вы печально так вот все это описали. Ну, может, не так все плохо.
Ну, к началу высказывания Сергея,
да,
он сказал о том, что у него есть мотивация. Он знает, для чего, для кого он
ради
это делает,
чего, да.
Ради чего, и не ленится.
Да, что и требовалось подтвердить. Да. Так, ну давайте еще звонок принимаем, 7373948. Да,
алло,
пожалуйста.
Антон, город Москва.
Да, Антон.
Я вообще считаю, что лень – это на самом деле естественное состояние человека. То есть это как бы, ну просто от природы так заложено. Не должен человек как, делать что-то, ну как раб. То есть только и заставят его пытаться. А во-вторых, как подумаешь, сколько миллиардов лет было до твоей жизни, сколько триллионов будет после твоей, и думаешь, какая разница вообще на все это?
Ой, Антон.
Это суета абсолютно.
Ну, вы философ, вы философ. Я понимаю, что вы имеете в виду, Антон, видимо, имеет в виду вот этот принцип энергосбережения, по которому живут, ну, практически все биологические существа.
Да, да.
Там кошка, которая спит 8 часов в день, и вообще ни одно животное почем зря ничего делать не будет.
Екатерина, только... она спит, если она сыта.
Нет, я про то и говорю.
А переваривая пищу.
Да,
или
да,
же,
да.
Если она голодна, экономит энергию. То есть лень у животных – это обусловленное биологическое состояние. Mm-hmm. И это не лень.
Ну, какая разница, сколько у тебя айфонов? Или, как сказал Стив Джобс, ну, не хочет он быть самым богатым покойником на кладбище. Зачем ему деньги?
Ну, это такой демотивирующий фактор, да, спасибо большое, Антон. Ну, можно и так, конечно, рассуждать. Ну, в принципе, ведь, Лина, какой-то принцип энергосбережения, он существует и у людей.
И у людей.
Недаром же говорят, что лень мать прогресса.
Нельзя пренебрегать этим. Если человек устал, ему надо отлежаться, отдохнуть, может быть, долго. А тогда это не лень, тогда это отдых.
Я понимаю, но,
а лень,
с другой стороны,
отсутствие мотивации.
Да, да, но с другой стороны, получается, что для того, чтобы не прилагать лишние усилия, человек что-то придумывает. Он придумывает механизмы, он придумывает инструменты, чтобы не корячиться с лопатой и ведром.
Да, и если так посмотреть, там есть, конечно, желание упростить себе жизнь.
Да,
в этом смысле,
да,
может
упростить
быть,
себе
лень,
жизнь,
да?
И там есть вот, но при этом там присутствует мотивация. Мотивация присутствует. Так, ну что, еще один очень короткий звонок принимаем и будем скоро расставаться. Алло, как вас зовут, пожалуйста?
Алло.
Да, говорите.
Да, добрый день, меня зовут Сергей. Ну, постараюсь очень коротко. Дело в том, я не знаю, это относится к лени или нет, но у меня, знаете, какая-то привычка на протяжении всей моей жизни выработалась. Откладывать все не на потом, не на следующий день. При этом, вот, что вы говорили там про тревожную мотивацию, там еще что-то, этого нет. Просто я всегда все откладываю на конец срока. Я всегда все делаю, но на конец срока. И причем внутреннее ощущение, почему откладываю конец срока, оно возникает такое, что либо что-то изменится, либо нужно будешь что-то делать по-другому, либо вообще не придется этого делать. И вот я пробовал, и мне жена обвиняет, что я там ленюсь, и я сам...
Да, думаю, Сергей, все, заканчивайте, время уходит, мы поняли.
Да, 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 пожалуйста.
В начале передачи об этом говорили,
да.
Очень коротко.
Есть, Лена, желание сэкономить свои силы, с одной стороны, не делать лишнего, а с другой стороны, тревожность тоже.
Да, ну, друзья мои, мы с вами прощаемся, и у меня для вас сюрприз. Поскольку я сегодня уматываю в отпуск ночью, то завтра любителям Лины будет подарок. Она будет вести вместо меня передачу «Психология событий». Я вас прошу, поддержите ее своими доброжелательными звонками и смс-ками. Она первый раз будет это дело делать. Ей будет нелегко. Я рассчитываю на вашу поддержку, вот особенно тех, кто является ее поклонниками.
Спасибо, Екатерина.
А я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз.
До свидания.